В Москве 1:04 4 минуты. Вы по-прежнему слушаете ночную музыкальную программу «Братья по оружию», которую ведет один из двух постоянных ведущих. Меня зовут Владимир Ильинский. Звукорежиссером сегодня работает Николай Котов. В гостях у нас Ольга Павловна, Джуд Викторовна, которых мы вновь приветствуем. И напоминаем еще раз, что речь идет о группе «Small Faces». Наш эфирный телефон 203-19-22. Постараюсь обязать девчонок, чтобы они снимали все-таки трубку в паузах между разговорами. И если вы решите прислать нам какое-то сообщение на пейджер, то, пожалуйста, набирайте номер 788-2088 и для абонента «Эхо Москвы» оставляйте сообщение или задавайте какой-то вопрос. Кстати, тут пару вопросов пришло. Во-первых, рассказать об отношениях с группой и с Доном Марденом, поскольку, вот как пишет автор сообщения, со многими другими у него были скверные отношения. Как было у них в группе? Можно ли услышать оригинальную вещь Small Faces, ту, на что так похожа вещь Led Zeppelin? И, наконец, от Владимира с улицы Дыбенко. Он очень удивлен, приятно удивлен осведомленностью в отношении мельчайших деталей. И спрашивает, каким источником вы пользовались, причем, говорит, без отговорок, пожалуйста.
Сначала об источниках. Во-первых,
да, источники сказать... серьезные. Три источника, три составных части.
Интернет и фэнзин.
А третий?
Какой еще третий? Иностранцы?
Классика утверждает, что должно быть три источника.
Да, еще была рок-энциклопедия.
Ну вот видите, все правильно.
Мы хотим, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо Нику Тейлору и Джону Хеллеру, которые проживают в стране Англии. Мы с ними познакомились в интернете. Они очень душевные фанаты Small Faces. Нам прислали кучу интервью, фэнзины и вообще про интернет.
Это основной источник, я так понимаю.
Да, вы знаете, потому что информации по Small Faces в принципе нет. Ну, о чем мы говорим?
То она, к сожалению, в настоящий момент просто у нас ее на руках нет, но как-нибудь в будущем с большим удовольствием.
Тут, кстати, был вопрос, по-моему, от того же Владимира в самом начале еще эфира. Каковы ваши дальнейшие творческие планы по сотрудничеству с программой «Братья по оружию»? Будьте любезны, пожалуйста.
Это вопрос к Владимиру Игоревичу.
Да, это вопрос, во-первых, к Владимиру Игоревичу, а потом обсудим после эфира.
А что касается Дона Ардена, вы знаете, я вот читала интервью, кстати говоря, присланное оттуда, из далекой Англии, с Джимми Уинстоном. Он сказал очень умную вещь, что другого менеджера мы бы себе тогда не могли найти, потому что он производил впечатление. Он приглашал в кабинет, он был сам в пиджачке, приглашал в кабинет, наливал вам чаю, все было очень солидно.
Это был менеджер старого типа. Те люди, которые считали, что, ну, они просто привыкли к отношениям с музыкантами, которые строились в предыдущие времена. Они считали, имея дело с этой зеленой молодежью, которая непонятно что играет, но пользуется почему-то большой популярностью, принцип был один. Достаточно платить им небольшую сумму, а Дон Арден платил Small Faces, в то время, когда они очень были знамениты, он уплатил им каждому по 20 фунтов на нос в неделю. И считал, что достаточно платить людям по 20 фунтов, а открыть им счета в магазинах, где они покупали одежду, потому что, снимаясь в трех, предположим, телепрограммах за день, нужно было появляться все время в разных вещах, понятное дело, как для голливудских див, те же правила были для поп-звезд того времени. И гонять их по гастролям, соответственно, и стричь с них купоны.
И он им совершенно не платил по авторским правам.
Каким-то образом оказалось так, что, видимо, в том первоначальном контракте, который они подписали с Доном Арденом, видимо, как раз этот вопрос и обговаривался. Видимо, авторские права или контрольный пакет, как бы большая часть прав принадлежала Дону Ардену, или все они оказались у него в руках. Подробности почему-то вот так вот конкретно, что было написано, что там именно произошло, не всплывает. Но дело в том, что этот самый контракт потом перекупали последующие менеджеры друг у друга, а Small Faces к этому не имели практически никакого отношения. И, собственно, деньги они по авторским отчислениям начали получать уже вот буквально чуть ли не в этом году, и добился этого благодаря своим адвокатам Кенни Джонс. Но дело-то в том, что в первую очередь оба человека, которые писали музыку для Small Faces, и Стив Мэрриот, и Ронни Лейн, они к этому времени уже оба были в могиле.
Они уже не с нами, да, потому что в 91-м году Стив Мэрриот погиб, у него очень трагическая история, он погиб при пожаре в собственном доме. А Ронни Лейн
в 97-м году умер от рассеянного склероза, которым болел на протяжении 10 лет, где-то с 77-го года.
20 лет даже
получается. Да, 20 лет.
Вот, ну, причем это тоже очень, это отдельная история. И понимаете, что им нужны были, по крайней мере, Ронни Лейну нужны были деньги хотя бы на лечение, но у него не было ни копейки.
Кстати, вот на эту, ну, по этому поводу неоднократно же проводились какие-то благотворительные концерты, в них масса знаменитостей.
Была создана новая организация по борьбе с рассеянным склерозом. Но это отдельная тема, и лучше всего освещать конкретно в программе о Ронни Лейне.
Между прочим, о планах.
Кстати, не подумаете ли вы?
Ронни Лейн заслуживает такой передачи, естественно.
Ну, дабы вернуться в... Я надеюсь, мы ответили на вопрос про Дона Ардена.
По-моему, вполне. Да. Чтобы вернуться и закончить, в общем, с Доном Арденом, нужно сказать, что помимо того, что он не платил им денег и заставлял, не давал толком работать в студии, последней каплей в отношении с этим человеком стало то, что под Рождество 66-го года он выпустил очередной сингл группы по названию «My Mind's Eye», который они вовсе не собирались выпускать в виде сингла. Перед тем, как отправиться на очередные концерты, они свезли пленки с демо к нему в офис и оставили, типа, послушать, посмотреть, что из этого получится. Он быстренько выбрал вещь, которая ему понравилась, выпустил в виде сингла фактически демо, над которым они собирались работать, и которые вообще не предназначали для сингла в будущем. Вещь заняла, как ни странно, 4-е место. На волне, видимо, успеха All or Nothing. Хотя вещь на вообще тоже неплохая.
Но так или иначе, для группы это был последний капли, и 17 декабря они уходят от Дона Ардена. Причем они думали, что вот мы уйдем от него, и он будет в ужасе, будет рвать на себе волосы, ничего подобного. Он просто перепродал их контракт, так называемый Harl Davidson Organization, в который также заправлял некто Тита Бернс, который прославлен тем, что ограблял, соответственно, посредством своей деятельности группу The Zombies. Вот, то есть это как получилось из огня да в полыми, или еще по-русски говоря, хрен редьки не слаще. Ну, и так получилось, что Small Faces долго не задержались там, и в конце концов оказались под началом Эндрю Отхэма.
Тоже, оно весьма известное и достаточно одиозной личности. Ну вот, одной из первых песен, которые они записали на его лейбле под названием Immediate, была вещь Talk to You. Я думаю, что с нее можно начать период их работы на Immediate, знакомиться именно с этой музыкой. People try to stop me getting through. The doorman, he just laughed. But I don't want no autograph. Now you listen to me, baby. All I want to do is talk to you. Talk. You know I didn't stop you doing things you wanted to do. Looks like I'm losing you. Hey. I don't want sympathy. Sympathy. I don't know. But please don't turn your back on me. Listen, baby. All I want to do is talk to you. Charge on your memory. You remember me, baby. I hope that I'm still part of your history. Now I don't want to share your car. Share your car. No, no, no. Or stop you being a star. Being a star. All I want to do. You know what I've got to do.
Это была вещь Talk to You с альбома, который тоже называется Small Faces, только на этот раз он вышел на лейбле Immediate в 67-м году. Надо сказать, Дека в пику этому альбому выпустила альбом From the Beginning, вот, который содержал различные аутейки и уже выпущенные вещи. И вот это тот самый альбом, который находится в Пурпурном Легионе.
То есть который достаточно широко доступен, даже у нас.
Даже у нас.
Собственно, переход и именно на Immediate, именно к Эндрю Олдхэму, был вызван в первую очередь тем, что группа смертельно устала от гастролей, которые... Причины были те же самые, что у Битлз. То есть совершенно невозможно было не играть, не слышать себя в этой обстановке. У людей были нервные срывы, помимо того, что их поклонники с ног сбивали и плечи вывихивали некоторым особенно хрупким участникам. Они устали от гастролей, и они хотели по-настоящему работать в студии. И они искали независимую фирму, которая могла бы предоставить им практически неограниченное время в студии. В первую очередь они обратились к владельцу фирмы Island, я забыла сейчас его имя, но в то время он занимался группой Стива Уинвуда, который только что образовал Traffic, и не мог обещать им, не мог гарантировать им 100% внимания и времени. А вот как раз Immediate Эндрю Олдема оказалось подходящим лейблом, и он был, в отличие от Дона Ардена, которому было выгодно гонять Smallfaces по гастролям, он их устраивал самые разнообразные туры с самыми разнообразными музыкантами, которые зачастую по стилю не подходили абсолютно. Smallfaces, такое случалось-то со всеми практически популярными английскими группами. Как раз Эндрю Олдем был заинтересован в том, чтобы они сидели в студии и выпускали синглы, поскольку он был владельцем Immediate. И этот переход в первую очередь отразился не столько на смене стиля, сколько на то, что люди, раскрепостившись, получив время и возможности, очень быстро стали расти как музыканты, и как музыканты, которые просто как те люди, которые играют, и как люди, которые записываются в студии. Потому что практически все свои записи периода Immediate они продюсировали сами. Правда, инженером был очень известный человек по имени Грин Джонс.
Он даже на первом альбоме их был инженером. Еще надо сказать, что с менеджментом Smallfaces связан такой факт, что они так и не гастролировали в Америке. Потому как все известные группы типа Rolling Stones, Beatles, Who, они все были в Америке, в свое время ее покорили, были частью English Invasion, чего нельзя сказать о Smallfaces. Связано это такая, опять-таки, с тем, что Дон Арден просто не хотел их выпускать из своих цепких объятий.
Потому что тогда пришлось бы передать их американского менеджера, а там, может быть, нашли бы кого получше. И, в общем, не хотелось выпускать из рук ту самую курочку, чтобы она несла золотые яйца в какое-то чужое заокеанское лукошко. Еще была придумана история с наркотиками, был, по-моему, задержан. Возможно, это было и слухом Ян МакЛэган, но это случилось чуть попозже того момента, когда они могли на волне успеха первых синглов выехать и на британской волне въехать в Америку. Это случилось немножко попозже. Ну, так или иначе, по крайней мере, в прессе связывалось с этим.
А Эндрю Олдем, как мы уже сказали, он был просто не заинтересован в гастроли группы.
Вообще, в принципе. Так что в Америку они не попали и практически известны там не были. Первым синглом, который вышел на Immediate в 67-м году и занял 12-е место в июле месяце этого года, была песня «Here Comes the Nice». А вторым стал Ичи Купак, который добился уже большего успеха. Он стал третьим в сентябре 67-го года. И эту вещь, я думаю, мы сейчас и будем слушать. Over bridge of sights, to rest my eyes in shades of green, under dreaming spires, to Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there? What did you feel there? Well, I cried. But why the tears there? Tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get on up, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun in the sun. I'll tell you what I'll do. What will you do? I'd like to go there now with you. You can miss out school. Won't that be? Why go to learn the words of who? What will we do there? We'll get high. Touch there. We'll touch the sky. But why the tea is there? I tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get hung up, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun in the sun. It's all
beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful.
Братья по оружию. Посторонним вход разрешен.
И Чукпак, о котором идет речь в этой песне, это действительно реально существующее место, которое находится в Лондоне, поблизости с улицей Милле-авеню, около Мэна-парка. То есть, ну, в сущности, это не парк как таковой, как вспоминают Кенни Джонс и вспоминал Стив Мэриот. Это нечто вроде пустыря. В Лондоне послевоенно было достаточно много заросших пустырей после, после бомбежек, где, собственно, дети играли больше не в парках, а вот на таких вот развалинах, поросших крапивой. От крапивы, естественно, вскакивают волдыри, которые потом начинают чесаться. И от слова «итч» как раз и происходит слово «итчику». Интересно, что в этой песне...
Типа чесоточный, да?
Да.
Чесучийся.
Что-то вроде этого.
Когда я сказала это, Джудвирин сказал, ну что? Нет, только ни в коем случае не чесучийся.
Ну, в общем, видимо, этого было не миновать. Это больше вещи, написанные Ронни Лейном, хотя Мэриот говорит, что он внес определенный вклад. Ну, в общем, в большинстве вещей, вне зависимости от того, кто писал большую часть, прикладывал руку, и другой участник это товарищество, партнерство.
Кстати, это партнерство было очень похоже на Леннона и Маккартни. То есть мы все знаем, что каждый писал свои индивидуальные песни, но вместе они их доводили до ума. Вот похожа была история у Мэриота и Лейна.
Ну и какие-то моменты добавлял Маклэган. Интересно, что в этой песне, как и еще в нескольких песнях группы Small Faces, есть абсолютно прозрачные намеки на распространенные тогда так называемые recreational drugs, то есть такие легкие наркотики, которые позволяют расслабляться, в первую очередь на марихуану. Причем намеки настолько прозрачны, что они говорятся просто прямым текстом. И ни одна из этих вещей не была запрещена на BBC, в то время как еще более ранний сингл их «I Can't Make It» был запрещен по причине того, что BBC усмотрел там какие-то настолько смутные сексуальные аллюзии, что вот сейчас они не просматриваются даже в очень большую лупу и очень хорошо вооруженным глазом. Уж не говоря про историю с Rolling Stones и с песней «Let's Spend Some Time Together», то есть когда их заставили спеть эти строчки вместо нашего Эда Салливана, вместо «Let's Spend Some
the night».
То есть про наркотики можно было сколько угодно, а вот про «Let's Spend Some
the night together»
вот ни за что и никогда. Любопытные такие гримасы тогдашней прессы британской, да и американской тоже, естественно.
Ну, далее, соответственно, мы сейчас послушаем вешечку, которая тоже вышла в виде сингла на Immediate. Вот. Кстати, мы принимаем критику в том, что в первом часе действительно было очень мало музыки.
Но теперь ее будет значительно больше. Эта вещь тоже, как и All or Nothing, любимая практически всеми участниками Small Faces, одна из самых любимых у их поклонников. И что интересно, в вопросе, точнее не в вопросе, а в редакторской статье журнала Mojo в 97-м году именно этот сингл был признан 10-м в числе 100 величайших синглов всех времен. Tin Soldier. Англии сингл занял 9-е место. В этой вещи уже очень хорошо слышно, каким потрясающим, просто феноменальным голосом обладал Стив Мэрриотт. Если на ранних вещах дековских, естественно, он пел более-менее так подлаживаясь под относительно поп-манеру, то вот уже в период Immediate он действительно раскрылся как вокалист и как сочинитель песен. На самом деле у него замечательные стихи, если внимательно их прочитать и послушать. Ну, в первую очередь, конечно, обращает на себя внимание то, как он пел. В принципе, общепризнанно, я согласна с этим мнением, что он уникальный белый певец с вот вокалом в стиле и в духе соул. То есть практически, ну, ни с кем его сравнить нельзя. Просто уникальный человек.
Да, несмотря на то, что мы вот активно говорили, что группа записывалась в студии в основном, и менеджменту было невыгодно ее отправлять в турне, каким-то чудом ее занесло в Австралию. Надо сказать, что они участвовали в турне по Австралии вместе с группой The Who, и у одной группы, и у другой от этого турне остались fond memories, то есть воспоминания, ну, в общем, которыми все дружно дорожат.
Повеселились по полной программе, особенно отмечая 21-й день рождения Стива Мэрриотта. Ну, там в основном, конечно, в роли заправилы и организатора мероприятия выступал Кит Мун. Понятно, какие жертвы и разрушения повлек это 21-й день рождения Стива Мэрриотта. В общем, закончилось...
Разрушения были тотальные.
Разрушения были тотальные, абсолютно. Ну, там еще был помимо того, что они изничтожили дважды, причем подряд, обстановку в отельном номере, причем первый раз писали это усилиями того же Кит Муна на вторжение каких-то взломщиков, которые, видите ли, в отсутствие милых английских музыкантов ворвались в этот номер и все там порушили, и кто за это будет платить, неужели мы? Почему-то наивные австралийцы решили закрыть на это глаза и поверили по первому разу. Но когда тот же там самый номер разнесли по второму разу уже, конечно, пришлось платить за это самим группам.
Но, есть такая байка, что полицейские, впрочем, в этом участвовали с большим удовольствием.
Потому что их, в общем, хорошенько напоили и развлекали хорошей музыкой.
Вообще, конечно, жуткие истории вот об этих вещах. Но, кстати говоря, этот турне закончилось тем, что ни Small Faces, ни Who больше в Австралию не возвращались. Их туда больше не звали, да они и сами
вернуться
не
уже хотели. Больше и не хотели. Да и сейчас не хотят. Те, которые сейчас еще выступают, уже не хотят.
Однако это способствовало дружбе между этими двумя группами, в частности,
дружбе между народами.
Ну и
да, кстати, насчет дружбы между народами, Ронни Лейн говорил, что тогда было такое странное восприятие австралийцев англичанами, но они считали, что нам давно пора выбираться из статуса бывшей колонии, что Англия нас держит за, как бы, фактически за страну третьего мира, чуть ли не за сырьевой придаток, и поэтому всех англичан, особенно таких вот шумных и непонятных, они старались выставить в соответствующем свете, и все эти проделки, естественно, выставлялись даже не столько как отрицательные стороны имиджа английской рок-музыки, сколько как отрицательные стороны Англии вообще в целом. Ронни Лейн говорил, что, ну, что там два выброшенных телевизора в масштабах отношений между народами, это же смешно.
Это же копейки, право слово. И еще надо сказать, что во время этого турне складывается особливая дружба между Питом Таунсендом и Ронни Лейном.
И Стивом Мэрриоттом, Китом Муном, естественно.
Да, вот так что... А по ходу дела группа умудрялась работать над альбомом, который стал впоследствии классикой психоделии и вообще классикой рока. Знаменитый альбом «Ogden's Not Gone Flake». Надо сказать, что вообще история Small Faces в каких-то моментах смыкается с историей Beatles, вот лично для меня. То, что они просто деградировали на глазах в плане концертов, потому что народ так орал на их концертах, что они сами себя не слышали. И в результате они действительно сосредоточились на студийной работе и выдали вот такое вот, скажем, гениальное произведение. Еще был, кстати, один момент, когда они пересеклись с Beatles. Мы говорили с вами о сингле All or Nothing, и в один момент этот сингл находился на первом месте вместе с «Желтой субмариной». Вот. И надо сказать, что Top of the Pops телешоу произвело очень оригинальную операцию. Оно показало такую картинку по телевидению, где лица Beatles были совмещены с лицами участников Small Faces. То есть половина лица Кенни Джонса и половина лица Ринго Старр, ну и так далее. Вот. И все Битлы, и Small Faces это вспоминают с невероятным восторгом. Вот. И, кстати, надо заметить, что вот все эти группы, Rolling Stones, The Who, Beatles, Small Faces, они все были взаимно фанатами друг друга. То есть чем отличаются 60-е, наверное, от современной музыки? Что тогда народ был просто как бы одним большим оркестром, и они всегда были рады поучаствовать в его партиях друг друга. Вот. Такой момент. Ну и теперь мы переходим, значит, к альбому Ogden's Not Gone Flake, который вышел в июне 1968 года. Но сначала мы поговорим о сингле, который предварял этот альбом. Это, наверное, самая известная вещь группы Small Faces. И по этому поводу, ну, я ее даже перевела без претензий на гениальность. Перевела ее, на самом деле, знаете почему? Потому что там есть строчки, из которых фактически вылилась вся концепция альбома «Ogden's Not Gone Flake». А кроме того, это действительно реальная история. Стиву Мэриту жутко не везло с соседями. Он постоянно...
Ну, можно точно так же сказать, что соседям жутко не везло со Стивом Мэритом.
Конечно, потому что он постоянно менял дома, постоянно переезжал из одного дома в другой. Ну, потом он обосновался, конечно, мы за него страшно рады, но вот, покуда он переезжал, родилась эта песня. Сначала я прочитаю построчный перевод, еще раз говорю, что он...
Просто полно. Читаешь мысли отдельных слушателей. Как раз тут пришло такое вот пожелание, что нужно, раз уж вы хвалите тексты, обязательно хотя бы один подстрочник.
Ну, этот, конечно, как раз не характерный. Мы решили на сей раз из таких уж серьезных вещей, очень лирических, не переводить. Это, тексту этой песни, как к серьезным стихам, которые Мэри действительно писал, хотите верьте мне на слово, хотите проверьте, это не имеет отношения.
Итак, «Lazy Sunday», «Ленивый воскресный полдень». Ах, как было бы славно поладить, наконец, с соседями. Но они дают понять весьма недвусмысленно. Рядом с ними нет места таким шумным, как я. Они не дают мне оттянуться, стучат в стену, капают на мозги. Как все это надоело. Вот мы тут все собрались, сидим на радуге. Здрасте, миссис Джонс, как там ваш Берт и его люмбага? Да так, не жалуюсь. Я спою вам песню без мелодии, без слов, пока вы сидите на унитазе и взираете на луну. Ленивый воскресный полдень, мне неохота беспокоиться. Закрываю глаза и уношусь в мыслях прочь.
Wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers.
Эту вещь, которую Мэриот поет не просто с акцентом кокни, а с подчеркнутым акцентом кокни, что, в общем, легко заметить. Как ни странно, сами Small Faces не хотели выпускать синглом. Мэриот настаивал на том, чтобы синглом, предваряющим альбом, синглом номер один, пошла другая вещь под названием Afterglow, которую мы еще послушаем впереди. А эту они считали, ну, такой... шуткой, выросшей в процессе записи. Она сначала изначально должна была быть медленной балладой, но в процессе народ начал стебаться и превратил ее вот в подобное произведение. Они считали ее просто таким вот маленьким, даже не произведением, а маленькой действительно своей шуткой, записанной ради чисто ради развлечения, как сейчас говорят.
Ну, вообще, это хороша себе шуточка, потому что песня, она хорошая. И если люди одной левой записывают такие замечательные синглы...
Вот она хорошая, дошла в мае 68-го до второго места в чартах. Что тоже весьма почетно.
Ну, вы знаете, я еще до того, как вот как группу Zombies я знала по песне She's Not Dead, точно так же группу Small Faces я в свое время знала по Lazy Sunday, потому что это единственная вещь, пожалуй, которую у нас можно услышать по радио. Но вот обратимся же к этому альбому. Почему он такое странное название? Ogden's Nut, Cornflake. Дело в том, что Ogden's — это была такая фирма сигаретная.
Точнее, не сигаретная, а фирма, изготовлявшая табак.
Да, фирма, изготовлявшая табак. Надо сказать, что при разработке обложки, а альбом-то сам вышел в круглом конверте, что являлось необычным весьма, согласитесь, по сей день является.
Действительно круглым.
В круглом
как
конверте.
Было у Grand Funk,
это,
да?
был намек на табачную коробку.
Она даже по идее, даже более круглой. Того, это был не намек, это фактически и был рисунок, и форма табачной коробки той самой фирмы Ogden's.
Они предоставили группе архивы, как бы художника, который работал над
даже многих над художников, потому что они перелопатили огромное количество рисунков разнообразных, наклеек, рекламных, там всяких фрагментов, начиная там с 1800-х годов.
Соответственно, название было изначально того
сорта табака, который продавался в этой коробке.
Он назывался Ogden's Nut Brown Flake, и Brown изменилось на Gone. А в чем тут юмор? А юмор в том, что Small Faces между собой, ну, поскольку они баловались, очень хорошо баловались марихуаной, они рассуждали между собой.
Какие слова говорите?
А что было бы, ну, дед Володь, из песни слов не выкинешь, а что было бы, если бы легализовать это дело? Если бы вот продавалась марихуана, прям как у нас,
россыпью и бумажки, для сворачивания самокруток.
И вот они решили, что как бы, если Ogden's это сигарета, то как бы назывались сигареты с марихуаной? Они бы назывались Ogden's Nut Gone Flake, то есть это игра слов, что можно перевести примерно как, ну я не знаю, Ogden's с приветом, это очень приблизительный перевод. Вот, но по-английски это смешно, все, что я могу сказать. И намек, значит, намек совершенно конкретный на наркотики. Вот, и таким образом, соответственно, в чем еще состояло новаторство этого альбома, кроме обложки и кроме...
Кроме намека.
И кроме намека, да. Дело в том, что вторая его сторона, сторона Б, была концептуальной. То есть сторона А была просто как бы отдельные очень хорошие вещи, а сторона Б, это был рассказ о человеке, которого звали Happiness Stan, который однажды посмотрел на Луну, ее была ровно половина, и он подумал, а где же вторая половина? И он отправляется на поиски этой второй половины. Ищет он ее ровно 7 дней, и, как вы догадываетесь, в результате он ее
мышонка,
находит.
Сказка про мышонка. Мышонок Цветик, по-моему, или как? Не помню.
Они в Англии были не в курсе. Они решили, что они первые натолкнулись на этот оригинальный сюжет.
И надо сказать, что песни, они все соответствуют сюжету. И между песнями Стэнли Анвин, знаменитый английский комик...
Изначально они приглашали Спайка Миллигана, но он отказался. Да. Видимо, напрасно.
Видимо, напрасно, потому что...
Ну, и нет. Стэнли Анвин... Потому что получилось очень хорошо.
Да, он замечательный какой-то. Опять-таки, на игре слов основанный текст читает. Вот. И теперь, на самом деле, Small Faces мечтали просто сделать, как бы гастролировать с этой самой второй половиной.
Причем нужно иметь в виду, что это 68-й год. Это после Сержанта Пеппера, который являлся концептуальным альбомом, но в нем не рассказывалась, скажем так, история. Хотя литературщины от так называемого Ogden's Nut не тянет. В 68-м году вышло то, что официально считается первой рок-оперой, это альбом Pretty Things. Но до Томми было еще около года.
Так что для своего времени это было очень продвинутое произведение. Вот. Еще надо сказать, что вот эта история с поиском Луны, она родилась в голове Ронни Лейна, потому что с ним была та же история. Он смотрел на Луну, ну, очевидно, в приподнятом состоянии, вызванном, понятно, какими причинами, и подумал, и он очень искренне изумился тому, что в небе только половина Луны, и куда пропала вторая половина. Но остальное дело техники, говорится. Остальное уже история, как мы говорим. Вернемся теперь к первой стороне, которая не является концептуальной. Дело в том, что вот сейчас мы послушаем вещь, которая называется «Song of a Baker». Эту вещь написал Ронни Лейн, и Ронни Лейн же ее поет, ну, по крайней мере, хоть какие-то строки.
Ну, по крайней мере, куплеты поет Ронни Лейн. Просто обычно остается впечатление, что основным вокалистом, оно более-менее соответствует истине, и основным вокалистом Small Faces являлся, естественно, Стив Мэриот. Но очень многие вещи пел Ронни Лейн. Правда, из известных, например, с того же вот альбома Small Faces на Immediate, из 14 вещей альбома, он поет 5 вещей. То есть, на самом деле, не так уж и мало. Но из известных вот из тех, что попадает регулярно на сборники, только вещь «Green Circles» и песню, которую мы будем слушать сейчас, «Song of Bacon».
Дело в том, что он увлекся в тот период религией суфи. Надо сказать, что это увлечение, оно достаточно было длительное, видимо, даже, я не уверена, но, по-моему, даже на всю жизнь. И, соответственно, пекарь — это не простой пекарь, а метафизический. Слушаем эту песню.
Ну что ж, тут вам пришло, девчонки, масса сообщений на пейджер с благодарностью, со всякими мелкими и более такими капитальными вопросами. Я так полагаю, что на мелочи уже у нас, наверное, времени нет, потому что осталось 15 минут всего. Я думаю, что у вас еще есть что завести, просто как бы общие такие вам приветствия и поздравления с отличным эфиром. Я к ним присоединяюсь. Народ спрашивает, чем мы будем заниматься в ночь с пятницы на субботу. Как всегда, битловская тематика. Могу обрадовать многих, что дядя Миша уже приехал. Более того, он здесь находится у нас на радио. Просто его природная скромность не позволяет ему подключиться вот к разговору не на битловскую тему. Ну, в общем, ждите встречи с ним. Осталось ждать не так много. Ну, вернемся к нашим героям.
Альбом «Ogden's Not Gunflake» занял первое место в британских чартах и продержался на нем 6 недель.
А сейчас, дабы, опять-таки, уступить место музыке, мы послушаем еще одну вещь с неконцептуальной стороны альбома. Приносим извинения радиослушателям за то, что мы ничего не заводим с концептуальной стороны, но вы же понимаете, она же концептуальная. Либо все, либо ничего. All or nothing. А сейчас мы с вами будем слушать вещь, которая также является очень известной, знаменитой и
тоже одна из любимых вещей самих музыкантов. Одна из немногих вещей, которые Стив Мэриот играл уже в последние, по десятилетия своей жизни и своей концертной деятельности в ритм-блюзовых группах. Он вообще, в принципе, отказывался играть. Очень многие вещи Small Faces играл, вот только All or Nothing, иногда Tin Soldier, и, как правило, ту вещь, которую мы будем слушать сейчас, это вещь Afterglow.
Такой вопрос у меня, ну, может быть, не к месту, но иначе просто не успею задать. Вам ближе все-таки какие? Ранние Small Faces? Или вам одинаково дороги и ранние, и средние, и поздние?
Одинаково дороги ранние, средние, и поздние, но вот в музыкальном плане, конечно, они раскрылись во время того, во время работы на фирме Immediate. Хотя...
Это вполне объяснимо. У них просто было время.
Они выросли, потому что нужно иметь в виду, что к тому моменту, когда они распались, в среднем возраст участников группы составлял всего 22 года.
И за это, представляете, к 22 годам, господи, мне уже скоро 25. Прям совестно даже делается. Вот. Ну ладно.
Столько не живут.
Столько,
просто.
Да. Вот. Нет, просто потрясающе, сколько люди успели. Ну, да ладно. Это «Ogden's Not Gone Flake» был последним альбомом, вышедшим при жизни группы. Вот. И подведем итог просто с дискографии Small Faces. Жуткая кавардак, с которым надо разбираться. Если вкратце, то, значит, вышло у них 3 номерных альбома. 2 из них назывались Small Faces. Только один на Immediate, а другой на Decca. И третий, соответственно, Ogden's Not Gone Flake. Кроме того, без ведома группы было выпущено еще 3 альбома. Точнее, один из них с ведома, ну, с одобрения, но уже после ее распада. Значит, при жизни группы From the Beginning Decca И в 68-м году вышел альбом «The Web at Four Small Faces». Он вышел в Америке. И там содержались вещи, которые вышли на альбоме «Small Faces», который был выпущен на фирме «Immediate». И после того, как группа распалась, вышел альбом «The Autumn Stone». Его хотели сначала назвать «In Memoriam», группа бурно протестовала, и, конечно, ее назвали по-другому. «Autumn Stone» по названию вещи.
И все-таки о причинах распада ближе к концу.
Ну, я думаю, что как раз самое время подошло об этом говорить. Отчасти, как ни странно, причиной распада стал альбом, о котором мы только что говорили. Потому что дорожки, музыка на нем была настолько хороша в смысле записанности, вот, настолько, как вам сказать, Стив Мэриот, я не знаю, то ли правду говорит, то ли кокетничает, но он начинал чувствовать себя неуверенно, как гитарист.
Да, он начинал чувствовать себя неуверенно, как гитарист, причем не в... Ну... Ему было свойственно вообще этому человеку именно такое кокетство в какой-то определенной степени. Он говорил о том, что во время работы в студии он начал много внимания обращать на технические аспекты работы гитариста и потерял ту непосредственность, ту свежесть ощущений, ту способность к импровизации, какому-то самозабвению, которое раньше отличало его на сцене. Ну, и вообще, конечно, дело в том, что так часто бывает, что достигнув даже не столько большого успеха в смысле чартов и популярности, а действительно большого музыкального творческого успеха, так часто бывает, что люди, которые его добились, начинают думать, а что же мы будем делать после этого, как мы сможем повторить этот успех, и а если мы не сможем его повторить, то что нам делать дальше, как нам нужно изменяться. Мэриот хотел изменяться. Он хотел играть, во-первых, более жесткую музыку, более... жесткую в смысле ориентированности на ритм блюз и на сол, чем он потом и хотел заниматься, и занимался в Humble Pie. И он хотел пригласить на место гитариста, чтобы сконцентрироваться полностью на вокале, он хотел пригласить тогда еще очень молодого Питера Фрэмптона.